Да будет толк. Подкасты.
Уважаемые дамы и господа, разрешите поприветствовать вас на подкасте «Подземелья и графоны», где мы спускаемся в глубины настольной и видеоигровой индустрии. Тема сегодняшнего эпизода — это виртуальная реальность, ее история и то, чего можно от нее ждать в будущем.
Уснете ли вы в VR в виде электроовец?
Что лучше купить, Valve Index или 2500 дошираков?
Станете ли вы космонавтом при ежедневной игре в Half-Life Alyx?
Расскажут вам об этом я, Никита Мурзин, и я не готов отдавать почку для того, чтобы купить шлем виртуальной реальности.
И я Владислав Атаманский, и с одной почкой живется нормально.
Здравствуй, Влад.
Здравствуй, Никита.
Давай для начала попробуем узнать, где ты вообще умудрился продать свою почку. Мы же ведь все насквозь больные, кто ее купил?
Все это большие шутки. Не стоит в современном мире VR настолько дорого.
Ну а насколько дорого он в таком случае стоит? Учитывая, ну, наши современные реалии и постоянное увеличение цен на электронные устройства, тем более такой сложности.
Я умудрился приобрести шлем на Алиэкспрессе, причем где-то год назад за 27 тысяч рублей. Это, конечно, сумма немаленькая, но, тем не менее, несравнимо с каким-нибудь Valve индексом, который и купить официально в России нельзя с момента его, в принципе, выхода. И стоит он под 170 тысяч рублей.
А ты какой шлем взял?
Oculus Quest 2.
Угу. И сколько он сейчас в таком случае стоит?
На различных площадках, онлайн-магазинах, доступных в России и официально разрешенных, примерно 50-60 тысяч рублей.
Так, ну, мы все-таки немножечко отвлеклись от изначальной тематики. Что вообще такое шлемы виртуальной реальности? Что виртуальная реальность такое в принципе?
Для простоты понимания, это некий прибор, который надевается на голову и имеет две линзы с двумя небольшими экранчиками под каждый глаз, что создает эффект присутствия.
То есть это своего рода нечто такое стереоскопическое, что создает эффект, ну, погружения,
да,
в мир игры.
Обман нашего мозга при помощи картинки под каждый глаз.
Ну вот, допустим, обман нашего мозга. Можно ли в таком случае VR-очки сравнить с стереоскопическими 3D-очками для кино? То есть, когда они впервые вообще появились в кинотеатрах, они, ну, наверняка тоже воспринимались людьми как что-то шокирующее, что-то, что позволяет им погрузиться прямо в фильм.
Ну, что-то вроде того, различие лишь одно. В случае с кинематографом у нас на экран сразу проецируются два изображения, под левый и под правый глаз.
Угу.
Надев очки, мы левым глазом отсекаем правую часть, а правым глазом отсекаем левую часть.
Ну да, вот эти вот двуцветные линзы.
Да-да-да. А в случае с VR для каждого глаза, каждый глаз важен, мы получаем отдельную картинку, отдельное изображение.
Прям-таки для каждого.
Я оставлю это без комментариев.
По-моему, VR до такого еще не дошел.
Но для Зельды модификацию выпустили. Когда ты получаешь урон, начинается вибрация определенных.
А, ну да, и вспоминаем ту историю с джойконами в неподходящих для этого местах, прямо скажем.
Куда мы, блин, скатились?
Ну, давай про Nintendo поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас вот о чем. У тебя есть шлем виртуальной реальности. Ты, в принципе, вообще сам знаешь, откуда все изначально пошло и как долго вот вся вот эта вот индустрия развивалась?
Если честно, в обрывках памяти мне помнится какой-то шлем с исключительно красным цветом для консолей, но начал полноценно знакомиться и окунаться в эту тему я с созданием Окулуса, куда ушел работать мой любимый Джон Кармак. Да, давай, я и тут приплетаю Doom.
Ну, про роль твоей любимой компании, которая сын двух отцов, Кармак и Ромеро, мы поговорим чуть-чуть попозже. И вот ты вспомнил про шлем виртуальной реальности, в кавычках, исключительно с красным цветом. Я знаю, что это, я тебе обязательно расскажу. Но это вот те самые шалости Nintendo, которые в своей привычной манере взяли и, ну, пардон, обосрались.
Слишком было инновационно.
Нет, вообще нет. Слишком инновационно было в другой немного сфере. А они просто-напросто выпустили... Ладно, окей, я скажу сейчас. Они выпустили, эта штука называлась Nintendo Virtual Boy.
Угу.
они просто-напросто выпустили вот такой наглазной дисплей с специальным контроллером, который держится у тебя в руках, который просто проецировал тебе в глаза вот эту вот вырвиглазную красную картинку. Ты мог вращать своей головой хоть вокруг своей оси. От этого ничего бы не менялось. Она никак не отслеживала твои движения, она не делала ничего, кроме проекции вот этого вот...
Двух изображений на каждый глаз. Или даже этого
даже не двух, насколько я помню. Это просто был маркетинговый ход. Потому что VR-индустрия на самом деле в то время развивалась. И вот ты, может быть, сейчас будешь шокирован, а развиваться она начала, на самом деле, еще с 1950-х годов.
Интересно, на чем и как?
А вот, не скажу. А покажу. На чем? Сейчас я покажу вам,
откуда
на чем
готовилось развитие VR-индустрии.
В общем, некто Мортон Хейлинг в 1950 году придумал концепт театра ощущений, в котором будут показаны фильмы, и с помощью специальных механизмов они еще будут передавать вкус, запах, движение, вибрацию, что угодно вообще. И к 1962 году ему удалось создать прототип подобной машины, которая называлась Сенсорама. Это был здоровенный аппарат, в который садился человек перед монитором, и ему буквально, да, вот передавалось абсолютно все из какого-то кино. Там было 5 специальных запрограммированных фильмов.
Ну, само
то
собой.
Есть, да, естественно.
Не каждый засунешь туда.
Да, оно не будет передавать вот прям вообще абсолютно все, если там, не знаю, засунуть туда зеленого слоника, упаси боже. То есть там было 5 специально запрограммированных фильмов, и они действительно передавали все движения, все вибрации, все, ну, все, что я перечислил.
Полноценный киноаттракцион. Такой.
Полноценный киноаттракцион, да. Но, к сожалению, аттракцион не взлетел, потому что это было слишком дорого, слишком громоздко и... Если честно, никому особо не надо. То есть интерес, действительно, да, люди проявили какой-то небольшой, но это было абсолютно некоммерческим продуктом, точнее, коммерчески нерентабельным. И это еще, напомню, до появления вообще, по-моему, транзисторных компьютеров.
Да, вычислительной техники.
Да, полноценной нормальной вычислительной техники. Это было исключительно механическим устройством. Уже в 1968 году компьютерный инженер Иван Сазерленд вместе со своими студентами разработал первый VR-шлем, который, пускай и в очень базовом формате, то есть там, ну, буквально просто была комната, как киберпространство в System Shock 2, то есть просто вот исключительно из таких вот полосок, полигонов
сетчатой
там вот состояло.
Геометрии.
Да, вот, правильно, сетчатой геометрии. Но, тем не менее, в нем уже можно было осматриваться. И это был вот первый именно носимый на голове интерфейс. Оно даже не являлось виртуальной реальностью как таковой, это больше вот дополненная реальность, как сейчас присутствует у нас на телефонах, вот тоже через специальные вот эти вот очки, устройства. Mm-hmm. То есть это было еще до изобретения вот стереоскопических линз и передачи информации в каждый глаз, но это уже был прям, скажем, определенный прогресс. Основной движ начался с 70-х годов, когда всем этим заинтересовались кто?
Ну, правительство.
Ну, да, в принципе, да, военные НАСА. Как только они всем этим заинтересовались, началось активное продвижение в этой сфере. НАСА буквально брали мотоциклетные шлемы, присобачивали к ним свежеразработанные, можно уже назвать их очками виртуальной реальности, и пробовали через них научить людей, господи, чему? Всему хорошему. Высадки на Луне. Созданием первых виртуальных миров для НАСА занимался Дэвид М. с 1977 по 1984 год. И вообще первой виртуальной картой, в которой можно было действительно походить и что-то поизучать, была виртуальная версия куска города Аспен в штате Колорадо.
Угу. Происходило, я так понимаю, это на полигонах?
Все это происходило исключительно в стенах лаборатории реактивного движения НАСА.
Угу.
И вот как раз-таки вот в этот период создания вот этих виртуальных миров в 79 году инженер Эрик Хаулетт разработал первую полноценную оптическую систему для VR. Она называлась LEAP, Large Expanse Extra Perspective. Там было уже и стереоскопическое изображение, и гироскоп, который мог, ну, считывать твое положение в пространстве.
Угу. И картинка менялась, наклонялась.
Да. То есть те, кто проходили вот эту вот экспериментальную программу, они на самом деле были удивлены вот глубиной изображения и погружения в принципе. То есть вот это действительно было в новинку. Ну, разумеется, это все было чисто полувоенными прототипами.
У меня на самом деле при твоих описаниях в голове возникает картина, как берут обычный мотоциклетный шлем из какого-нибудь Терминатора второго, шлем патрульного, и присобачивают к нему на скотч два пузатых ламповых телевизора.
Ну, понимаешь, ты недалек от правды. На самом деле, вот я тебе сейчас покажу. Наши слушатели вот этого не увидят, но тем не менее, ты настолько недалек от правды, что аж смешно.
Ну а до чего техника тогда доходила?
А вот, кстати, заметь, я показал фотографию, на которой человек... Тьфу, не человек, манекен. Я вот тебе показал фотографию, на которой манекен одет не только в виртуальный шлем, но еще и в специальный костюм с датчиками. Это, конечно, еще не хаптик, но этот костюм сам по себе помогал считывать движение всего твоего тела в виртуальном пространстве. То есть уже настолько. Напомню, 79-й год.
Общество деградирует. У нас теперь какие-то палки в руках необходимы. Не то, что раньше.
Ну, это дешевле. Ну, да. Очевидно. Но до палок в руках и в других местах это к Nintendo. Сам термин «виртуальная реальность» был популяризирован именно вот массово в 80-х годах инженером Джейроном Ланьером, который являлся одним из, ну, по сути, пионеров в этой области. Он основал компанию VPL Research, которая создала уже на тот момент такие устройства, как Data Glove. Сам понимаешь, это вот как на Valve Index индивидуальное считывание в пространстве, да,
пальца.
Отдельных пальцев, да. Mm-hmm. Только на тот момент, напоминаю, 85-й год это был. Шлем виртуальной реальности, который вот сейчас внимательно называется iPhone. Только там I — это от английского слова «глаз». Да. И еще одну версию перчатки вот с тактильной отдачей и при этом с контроллером прямо у тебя на руке, которая называлась Power Glove.
То есть можно было потрогать то, что нельзя потрогать?
Ну, близко к этому. Пока что близко к этому. К этому мы еще перейдем. Самое активное развитие после всего этого пошло в 90-х. В 91-м Sega анонсировала свой VR для Mega Drive, потому что как раз вот он выходил, и была попытка привнести все это именно на домашние консоли. Но из-за примерной оценочной стоимости в 73 тысячи долларов за устройство, очевидно то, что в домашнее использование подобные VR-очки не попали бы, наверное, никогда и никому.
И примерно в этот момент, получается, военные технологии и разработки ушли в народ, в коммерцию и в развлечения.
Еще не совсем. Они по кругу вернулись сначала в военку, потому что в 1992 году в лабораториях Armstrong Labs ВВС США были проведены тесты виртуального фильма, то есть, ну, по сути, да, погружение в виртуальную реальность при помощи, опять же, на минуточку, экзоскелета полноценного, который позволял считывать все твои движения внутри пространства.
Вот так они то кино про высадку и сняли, я более чем уверен.
Вполне возможно. В 94-м году Sega все-таки выпустила какой-то прототип VR, но популярности он на тот момент не сыскал, хотя имел, ну, вполне себе реальный обзор, прям на 360 градусов, но он был уже не для домашних консолей, а для аркад.
Ну и, соответственно, закупали их не на дом, а какие-нибудь магазины развлечений. На таком не наживешься.
Вот как раз-таки в 95-м вышел вот этот вот Virtual Boy от Nintendo, который просто являлся коммерческим ходом. Но я совсем забыл рассказать, вот вспомнил про аркады, я совсем забыл рассказать, наверное, про самое инновационное изобретение 91-го года. В то время компания Virtuality Group выпустила аркадный автомат. Ну, на тот момент представила, но вскоре выпустила аркадный автомат с полноценным трекингом движения, с отслеживанием тебя в пространстве. Вот с этой вот прям, как на некоторых чуть более старых VR-ах, капсулой вот с этим вот кольцом вокруг тебя, которое держит тебя в определенном месте, чтобы ты в разнос не пошел, с полноценными стереоскопическими VR-очками, трехмерной графикой, я напомню, это еще даже до выхода первой трехмерной игры для ПК Quake, и еще даже в двух вариациях. Более дорогой, который как раз-таки с вот этим вот кольцом, который выделяет электромагнитное поле для датчиков, которые считывают твое положение внутри.
Так.
А, да, она еще с мультиплеером была, я тебе больше скажу.
То есть это VR, типа лазер-так или...
Практически. Там был пистолетного типа, назовем так, контроллер, который позволял тебе что-то делать именно в рамках игры. Ты мог ходить по вот этому специальному трекинговому полю, использовать свой контроллер для того, чтобы стрелять внутри игры или что-то выбирать. На нем было несколько разных вариантов игр. Да, они были все специально именно запрограммированы внутри, то есть там...
Ну, само собой, да. Не каждый проект подойдет под такой...
Даже не то, чтобы не каждый проект под такое подойдет, а там был специально собранный компьютер на базе Amiga 3000. Там был полноценный мультиплеерный шутер, правда, по-моему, всего для пары игроков, но тем не менее. Когда представили только вот эту вот систему, она называлась Virtuality 1000, то есть тысячная серия. От людей настолько не было отбоя, что они просто-напросто не справлялись с нагрузкой, они не знали, сколько народу вообще будет заинтересовано, и система не была рассчитана на такое большое количество людей, поэтому им приходилось на выставке на ходу программировать, чтобы она могла включить больше народу. И сама вот эта система выпускалась в двух версиях. Версия Sit-Down, которая представляла из себя, блин, проще всего описать, наверное, как, знаешь, в парке аттракционов вот эти вот машинки, которые ты садишься...
вращают тебя там на 360.
Не вращают, нет, вертит. Машинки, которые ездят по вот этому полю, как не картинг,
да.
В такой арене специальной.
Понял.
Вот
понял.
Реально проще всего объяснить вот так. С каждой стороны кресла там было по джойстику, был шлем, повторюсь, ты туда садился, не испытывал, естественно, никакого абсолютно дискомфорта, потому что ты сидел, тебя не укачивало, и, ко всему прочему, эта штука стоила дешевле. И была версия стендап, которая вот с полноценным вот этим вот...
Кольцом,
да, и площадкой для трекинга.
Которые, кстати говоря, даже сейчас используются
да.
в некоторых VR-клубах.
Просто на более старых моделях. А это было в 91-м году. Прикинь?
Обалдеть.
Там был, повторюсь, мультиплеерный шутер, который как раз показывался на вот этой вот выставке презентации. Там был симулятор боевого меха, симулятор биплана, симулятор реактивного истребителя. Там даже гонки были в VR, представляешь?
Сложно представлять.
Сложно, мне кажется, не стошниться. В то время на тех устройствах было.
Ну да, мне интересно, какая там была частота кадров. Стандартные вот эти 25-27?
20.
Боже.
Там было ровно 20 кадров в секунду, но ты не представляешь, насколько на тот момент это было невероятно.
Ну, конечно,
невероятно.
Когда ты ничего подобного не видел и не ощущал.
То есть при стоимости стендап-комплекта в 40 тысяч долларов, ну, напомню, это аркадный автомат, по сути, был. Не автомат, а комплект, но тем не менее. За первый только год компания Virtuality Group заработала $1 миллион, имея в своем распоряжении 20 человек, которые сами писали код и которые сами делали все эти установки. И это только за первый год. А продажи продолжали расти. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока домашние консоли не завоевали весь мир, и, в принципе, аркадные автоматы ушли в небытие. Были потом выпущены еще следующие итерации вот этой вот установки, уже гораздо более компактные и не требующие дополнительного человека для того, чтобы тебя вообще во все вот это вот оборудование закутать. Была выпущена первая хаптик-перчатка. И вот здесь действительно можно было уже потрогать то, что потрогать нельзя. Она была основана на воздушном давлении по датчикам, которые передавали в компьютер. И там под воздушным давлением в специальных клапанах в перчатке тебе давалась сенсорная информация, то, что вот ты к чему-то прикоснулся. Это было невероятно просто под тем временам.
А сейчас все свели к каким-то тросикам и ниточкам с обратной стороны ладони.
Ну вот, кстати, расскажи мне в таком случае, а к чему все свелось сейчас? Потому что на самом деле это, ну, практически вся информация, которой я обладаю.
Да, сейчас с развитием технологий стало банально проще, что ли, разрабатывать подобные устройства. И сейчас каждый третий хочет у себя во владении иметь очки виртуальной или дополненной реальности.
Ну, как бы, естественно, скачки... В развитии электроники они уже тогда виднелись, а сейчас они, ну, буквально с каждым месяцем, там, что, новая NVIDIA выходит.
В точку. И не настолько все упирается теперь в технологичность и прогресс. Сейчас все пытаются вести к массовости, к доступности. Точно так же, как это было в свое время с компьютерами. И если в одно время они только в университетах стояли, то теперь в каждом доме есть. Вот точно так же примерно сейчас происходит с VR. На это очень сильно рассчитывает Марк Цукерберг со своей компанией Meta.
Признана экстремистской организацией, запрещена в России.
Так точно. Потому что он продает шлемы себе в убыток компании. Там, по-моему, я боюсь соврать, но там что-то в районе $1 миллиона убытка.
Угу. Даже так.
Все ради популяризации среди масс и дальнейшей продажи приложений, игрушек.
И, в принципе, развитие VR в метавселенной, на которые он так надеется.
Да.
Как на развитие индустрии развлечений в целом.
Да. И если план удастся, то это будет около монополист в виртуальной реальности.
Ну хорошо, но расскажи мне все-таки, а как пришли к современным VR-системам в плане разработки?
Да начиналось все с того самого Oculus, к которому потом подключился HTC. В общем...
Ну, началось все с Кармака.
Да, который опять-таки ушел в этот Oculus, его основал, его в итоге перекупил Цукерберг.
Ну, насколько... Вот здесь я тебя как раз-таки поправлю. Кармак нашел проект по созданию вот этих виртуальных очков, вложился в него и сам начал участвовать в разработке. То есть это, да, его доработка, его доизобретение, но изначальный концепт принадлежал не ему. Он просто как программист до мозга костей и вообще лютейший просто технарь, которому на день рождения вызвали стриптизершу, а он послал всех и пошел дальше делать Doom. Он целиком и полностью посвящен тому, чтобы продвигать компьютерную науку и технологическое развитие в этом направлении.
В точку. И буквально за десяток лет мы из гигантских вот этих самых пузатых телевизоров на голове пришли к чему-то удобному, эргономичному, компактному, работающему без провода, не нуждающимся в внешних сенсорах. То есть, за что я люблю этот самый Quest 2? Он переносной.
Угу.
Тебе не обязательно нужен компьютер по соседству, чтобы поиграть во что-то. Тебе достаточно одного Wi-Fi и передачи сигнала, и картинка уже будет транслироваться к тебе на очки. Но проблемы с человеческим восприятием до сих пор остались. Потому что не каждый человек может без проблем находиться в виртуальной реальности, при этом чувствую себя великолепно.
Вот да, я когда пробовал именно у тебя Oculus Quest, меня после 20 минут уже начало мутить. Вот. Возможно, проблемы были в управлении конкретной игрой, в которую мы играли. Я играл тогда в Half-Life Alyx.
Угу.
Возможно, были проблемы в управлении, потому что когда я пробовал PlayStation VR, первый на момент записи...
Такой ерунды не было, да?
Такой ерунды не было, я не знаю почему.
Я тебе скажу больше, ты еще играл сидя. У меня как-то это полегче переносится. Но когда ты стоишь своими могучими ногами на полу и неподвижно нажимаешь кнопку движения вперед, у тебя мозг сходит с ума. Ты хочешь отклониться назад, потому что как это так? Я как будто бы падаю вперед. Значит, нужно что-то делать, как-то набрать равновесие. В итоге можешь завалиться куда-нибудь. После продолжительной игры тебя, правда, начинает мутить, если ты не подготовленный и... Космонавтом, я думаю, в плане вестибулярного аппарата стать можно.
Ну, то есть современные системы справляются с задачей обмана мозга слишком хорошо.
Чересчур хорошо. Я после первой сессии в 5 часов потом здоровался с керамическим другом.
Фаянсовым другом.
Да.
Ну вот, раз сейчас настолько много различных систем, которые, ну, мало на самом деле чем отличаются, как вообще их выбрать? Из чего выбирать? Из чего выбирать есть, но как при этом не оступиться?
В данный момент все шлемы делятся на два типа.
Угу.
Первые — это премиальные какие-то шлемы по типу того же HTC, по типу Valve Index и подобных больших проводных.
А что делает их премиальными?
А, цена.
Нет, ну вот у Valve Index есть индивидуальный трекинг пальцев,
да,
на контроллере.
Да, их делают премиальными мелочи, которые отсутствуют у других. Например, больший угол зрения, выше герцовка изображения, то есть количество кадров в секунду, которое передается.
Ну, просто получше качество.
Да, ориентация в пространстве, внешние датчики, лучший трекинг, напичканность технологиями. Либо же нечто простое, обывательское и всем доступное, по типу того же самого Oculus Quest или его китайских аналогов, которые сейчас активно продвигаются и продаются на YouTube. На YouTube.
5 hours later.
Да все, тише. На Алиэкспрессе и они заявляют то, что вот, у нас тоже поле зрения выше, герцовка больше, покупайте нас.
И правда, стоят они еще дешевле, наверное, да?
Да, на самом деле, что то, что это, по одинаковой цене, более-менее. Только у китайских аналогов нет собственного магазинчика, нет полноценного софта для привязки к ПК, и как там все это взаимосвязано и работает, лично мне не особо понятно, потому что банально не разбирался
и не тыкался в этом. Ситуация как с AMD и драйверами, да?
О, ну что-то типа. Если вы миллионер и вдруг захотите приобрести себе шлем, то что вы вообще тут делаете? Вы уже давным-давно все купили и попробовали. А если думаете, нужно ли вам это, какой шлем покупать, то лучший совет — это сходите в любой VR-клуб и пощупайте вообще ощущение.
Не пощупайте, а наденьте, проверьте.
Да. Наденьте, проверьте.
И вот там попробуйте. Уже пощупаете все, что хотите.
Ну, пощупать вряд ли удастся. Там обычные эти контроллеры. Да. Даже без перчаток, которые были в 91-м, блин, году. А зачем нужен личный опыт? Да потому что, когда я выбирал себе шлем, на том же самом Ютубе нашел миллион и одно мнение на каждое устройство, и все они были разными.
Потому что у каждого свой вестибулярный аппарат, по-своему развитый.
У каждого свои возможности в плане покупок. Кто-то там 100 тысяч рублей в месяц зарабатывает, кто-то 20.
В общем, ты просто-напросто советуешь не покупать, не попробовав.
Да, это наилучший и оптимальный вариант. И тем более не советую приобретать VR как то, с чем вы будете проводить весь свой досуг и свободное время. Даже имея шлем виртуальной реальности, я от обычных игрушек никуда не отошел. Революции в видеоразвлечениях для меня не случилось.
Да, это... к сожалению, игр на все это дело, именно адекватных, качественных, интересных, пока что не так и много.
Да их буквально по пальцам пересчитать. А все остальное...
Нет,
это...
чтобы по пальцам пересчитать, нужен Valve Index, а мы не миллионеры.
И какой-нибудь Skyrim в VR, это, конечно, прикольно. Какие-нибудь классные физические модели и объекты в Boneworks. Это все, конечно, круто и прикольно, но на часов 10-15. А дальше вы пройдете Half-Life Alyx и поймете то, что по большому счету для вас VR заканчивается.
А как же VR-чат? Это же виртуальный двач. Ну, в смысле, двач для виртуальной реальности.
Я из дома почему не выхожу? Чтобы людей видеть в виртуале?
Так ты там будешь видеть не людей, а вот этих вот щелкунчиков.
Do you know the way?
Их самых.
Do you know, сколько стоил мой шлем?
Так, это уже...
Да.
Ушло не туда.
Шизофрения.
А какие в таком случае перспективы у VR? Потому что получается, что индустрия живет уже практически целый век, активно развивается, пускай и с определенными перерывами. И наверняка рано или поздно куда-то приведет, потому что влиятельные, богатые люди очень хотят развития всего этого в полноценную виртуальную вселенную.
Само собой, они этого хотят, но почему-то не все они хотят вкладываться в это. Вот та же самая Valve сделала Alyx. Изумительно, великолепно, потрясающие инновации, новый опыт, для шлема подходит, все прекрасно. Жаль, что такая Alyx одна. Ничего больше нет. Вот выйдет PlayStation VR 2, под него уже там на несколько лет вперед поназаключали контрактов и эксклюзивов по типу Horizon'а, Zero Dawn для шлемов виртуальной реальности.
Ну, будем честны, практически все игры для PlayStation VR 1 — это так, игры на час, а потом они заканчиваются.
Это был эксперимент,
да.
И, по всей видимости, удачный, ну, потому да. что вторая часть не просто так выходит. И, мне кажется, на PlayStation VR будет жить да здравствовать, потому что у них есть свои внутренние студии, у них есть спонсирование, и они с продажи этих шлемов и игрушек неплохие деньги получают.
Но пойдет ли она по развитию именно полноценных прям метавселенных? Опять же, как упомянутый VR-чат, только в гораздо более глобальном варианте, где действительно будут происходить какие-то события, концерты, игры, чтобы ты мог не вылазить из этого шлема.
Для этого надо подождать, пока во всем мире будут доступны компьютеры настолько мощные, насколько требовательны шлемы, и большие дяденьки с большими кошельками, которые все это проспонсируют и поверят, что их капиталовложения оправдаются. Вот дядюшка Гейб, например, сказал, вот мы сделали Half-Life Alyx, сделали под него индекс, мы около новаторы, я доволен, теперь ждем
следующего прорыва в индустрии для того, чтобы сделать под него...
Да нет, даже следующего технологического прорыва, когда можно будет подключать напрямую к мозгу какой-нибудь шнур.
Вот, я как раз про это и хотел сказать, что, может быть, в будущем мы вообще увидим непосредственное транслирование информации в мозг, и для нас, ну, буквально...
Мир виртуальный станет что-то типа реальным?
Да.
Вполне возможно. Киберпанк не так далеко, получается.
Да, он уже здесь, если быть по-честному. Он уже здесь. С какого? С 1950 года. Добро пожаловать. Ну, а на этом предлагаю закончить. Нас обоих ждет реальный мир,
через который придется пройти, чтобы попасть в мир виртуальный.
С вами были Никита Мурзин
и Владислав Атаманский.
Умейте отличать виртуальность от реальности.
И реальность от виртуальности?
Ауф. До новых встреч!
Еще услышимся.